желанию всем вам и приветствую. И вот посмотрите, Троица единосущная и нераздельная, но у каждого лица какие-то особые, как бы так сказать, служения. И вот посмотрите, мы призываем и начинаем практически все последования, все богослужения с призывания Святаго Духа, Царю Небесный, Утешитель. Призываем третью ипостась Пресвятой Троицы, и это не случайное установление. Именно Святой Дух со дня Пятидесятницы играет особую роль в жизни Церкви. И вот нам всем нужно прочитать работу протоиерея Николая Афанасьева. «Церковь Духа Святаго. Действительно, на Сионскую, в Сионскую горницу, где собрались апостолы, на каждом из них в виде огненных языков почил Святой Дух». Вот такое было проявление. «И Спаситель запретил апостолам покидать Иерусалим, пока они не исполнятся силою свыше». То есть, пока на них не зайдет Святой Дух. Вот тогда они могут идти во все концы земли и станут с этого полномочными представителями. Хотя бы сам Господь Иисус Христос мог сообщить им все эти полномочия и дары, но лица Святой Троицы, как скажет Иоанн Златоуст, находятся в послушании друг у друга, и каждому отводит своя роль. Так вот, со дня Пятидесятницы особая роль Святаго Духа. Он освящает и блюдет Церковь. Он совершает таинства. Он вдохновляет пророков и все служения. И у Моисея пророка, и у апостола Павла высказывается такое пожелание: «Я желал бы, чтобы все люди приобрели дар Духа Святаго, дар пророчества». И в первенствующей церкви дары Духа Святаго были преизобильны. Но вскоре еще в апостольское время пошли раздоры, потому что человек вносит в церковь не только свое хорошее, но и дурное. И вот это дурное, как закваска порока и лукавства, она портит все дело. Она стремится нейтрализовать самые благодатные дары и внести раскол в само христианское общество, чтобы нейтрализовать влияние церкви на окружающий мир. И вот когда мы видим такое дело в церкви, нестроение, раздоры, которые никак люди не хотят мирно разрешить, впадают вот в такое высокоумие, настаивают на своем, не прислушиваются ни к соборному голосу, ни к какому. И вот может ли такая церковь свидетельствовать себя миру и быть привлекательной для внешнего, невоцерковленного мира, который любит посудачить: это хлебом не корми, какие христиане дурные, и ничем они не отличаются от нас, чем они лучше нас. Вот эта задача выполняется нами, и это очень грустно. Иоанн Златоуст сказал в одной из бесед своих, что если бы христиане жили по Евангелию, и атеистов бы не было, неверующих людей не было, потому что доводов для безбожия, каких-то убедительных примеров, что Бога нет, нету. Это говорит только безумец. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. А когда он это сказал? В какой момент? Когда он развратился и растлился. В 13-м псалме и в 52-м они идентичные, эти псалмы. Вот там во втором стихе так и говорится: растлились и развратились. И поэтому в безумии своем и говорят: нет Бога. потому что Бог им мешает. Нужно его вычеркнуть, насколько возможно, из своей жизни. А вот вычеркнуть-то и невозможно. Почему? Да потому что в нас есть, помимо того, что мы созданы из персти земной, и это нас родит с животным миром, то, чего нет в другом творении, образ и подобие Божие. Образ неистребим. Это знак, с которым появляется всякий человек. И как бы он ни искажал себя, в какую бы бездну ни падал, он продолжает носить на себе черты царственного образа. Конечно, Господь нас не создавал такими. Он не вложил при творении ни в какую природу порок, иначе он бы был источником и виновником зла. Порок появляется после. И поэтому природа чиста, чиста и прекрасна, как творение Божие. И вот все, что создал Господь, и вот хорошо весьма. Но порок портит эту богозданную природу и больше всего человека. Ибо, как скажет Августин, блаженный порок быть и не вредить не может. Если он входит в наш состав, он обязательно исподволь и прямо ведет свою разрушительную работу. И никто от этих пороков не освобожден. Токмо ты без греха, а все остальные жив человек, не может человек, пожив на земле, не согрешить. Ты токмо един без греха. Свят, един Господь, един Иисус Христос. Все мы вот подвержены этому влиянию, этому семени тли, которое и действует в нас. И вот если с этим семенем тления мы боремся, оно в какой-то мере прекращает свое развитие. Как только оставляем его, эту борьбу, значит, оно начинает снова действовать. Начинает снова действовать и распространяется по организму церкви и отдельного человека, скажет апостол, как раковая опухоль. И вот эта раковая опухоль, эти греховные метастазы, они буквально не щадят никого и ничего. Они ведут только разрушительную работу, потому что хотели извратить проповедь апостола Иоанна, апостола Павла. Каким образом? К кому может проявить милосердие Господь? К праведным или к грешным? Конечно, к грешным. Поэтому давайте грешить, чтобы дать Богу возможность проявить к нам свое милосердие. Это извращение апостольской проповеди. Откройте послание к римлянам и найдите третью главу. И вот в этой третьей главе он нам скажет. Вот сказав в первых главах, что пред Богом пали как избранные, то есть иудеи, так и язычники, и таким образом все стали виновны пред лицом Божиим, он тем не менее говорит, но если все виновны, а какое же преимущество все-таки быть иудеем? Третья глава. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И отвечает на этот вопрос. Да, великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ни ассирийцам, ни шумерам, ни аккадцам, ни финикийцам, ни персам, ни мидянам, никому, ни грекам, ни римлянам. Он какие талантливые были расы. Тайное избрание принадлежит одной ветви семитической. Вот от Сима появляется родословная, доходит до семейства Фарры, и вот в этом семействе личность такая, Авраам. Вот с ним и заключает Бог завет. Поэтому от Авраама уже идет избранный народ, Но он избранный только тогда, когда он верен избравшему его. А если он эту верность нарушает, он такое же отродье грешников, как и все прочие. Так называл этот народ сам Моисей. И вот, тем не менее, тайное избрание. Мы с вами не можем переписать Писание. Какие бы у нас отношения к иудеям ни были, приятны они, неприятны, но факт избрания все-таки остается неизменным. И вот я бы хотел, чтобы вы все приобрели вот эту книжицу. Шафаревич Игорь. Вот эта книжка продавалась на одной из выставок. 3000-летняя загадка истории еврейства из перспективы современной России. Очень хорошая книга, написанная ученым, крупнейшим математиком нашего времени, по-моему, академиком или членом-корреспондентом Академии наук. И вот вообще, что хочу сказать, что он печатает и выпускает Шафаревич. Его нужно приобретать, потому что очень... Так, 3000-летняя загадка. История еврейства из перспективы современной России. И вот... Существует ли еврейский вопрос? Как он рассматривался в античности, в средние века? Классический иудаизм, Хазария, роль в развитии капитализма, эмансипация и борьба за православие, золотой век ассимиляции от наполеоновских войн, роль в развитии их социалистического движения. Россия перед революцией, финансы и печать, противостояние, русская интеллигенция и евреи в русской революции 17-го, подготовка революции, революция, вопрос о власти, Запад между мировыми войнами, после войны, ко второй войне, при коммунистическом строе, расставание, современный Запад, создание государства, США и Западная Европа, еврейские таланты, и так далее. Вот это стоит почитать, потому что это очень высокий уровень, а не какие-то антисемитские там желтые прессы, брошюры и обсуждения. Судьбы еврейского народа. Опять о власти. Заметки для России. Очень книга потом вот нашего писателя Солженицына 200 лет вместе, да, работа его. Вот я ее не видел, но во всяком случае тоже стоит иметь их, чтобы на хорошем уровне что-то говорить, а не просто так. Так вот, он говорит, великое преимущество, потому что им было верено Слово Божие. Вот то самое Слово, в котором они не усмотрели, просмотрели Христа, оно сохранено ими и дошло до нас, и мы ими пользуемся. Объем Библии в Ветхом Завете – это тот, который вот у нас общий с иудеями. Новый Завет они не принимают, наши богословские книги не читают, Талмуд запретил даже брать в руки вот такое, и поэтому все эти стрелы бьют мимо. Вот, только ученые в какой-то мере читают, а народ нет. Он подчиняется решению талмудического не брать в руки никакую книгу, как нечистую. Вот закон нечистоты, чистоты ритуальной распространяется и на печать. Вот они не берут. И тем не менее, что если из них многие были неверны, их неверность может ли уничтожить верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Если же наша неправда, внимание, 3 глава 5 стих, открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как могут судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, так за что же мне еще же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будь-то мы так учим, праведен суд на таковых. Нельзя так искажать апостольскую проповедь. Зло порождает только зло. Действительно, Господь возлюбил нас, когда мы были грешниками. Но грех Ему неприятен. Грех возвел Его, пригвозил к Христу. Чем закончилась эта борьба? Победой, но какой ценой? Ценой смерти Бога-человека. Поэтому твоим очам не свойственно смотреть на грех и на нечистое. Будьте святы, напротив, проводится вот эта мысль и в Ветхом Завете, ибо я свят. Я Господь, освящающий вас. И вот мы освящаемся через таинство, через молитву, через благочестивые разговоры, через чтение Священного Писания. И все это благодать Святаго Духа. Вот за то, что они сохранили Писание, он говорит, ну, вот великая им за это благодарность. Ведь могли бы погибнуть все книги. Но их любовь, за которую они стояли и жертвовали своей жизнью, и рисковали, и прятали под, знаете, священные свитки, их же тоже казнили за это. Вот они донесли до нашего времени. Но, к сожалению, не усмотрели в своем Писании лик Христов. И когда он пришел к своим, скажет апостол Павел, апостол Иоанн, свои его не приняли. А кто принял его, тем он дал власть быть чадами Божьими. Чадами, которые рождаются не по плоти, но по духу, по вере. И вот те, кто рождается и становится чадом Божьим по вере, такое рождение выше биологического рождения. Вот это никак не мог усвоить Никодим, и все сводил вот к этому, не к зои, а к биологическому рождению, и не мог представить, как этот человек, будучи стар, может родиться вновь и повторить свой цикл, начиная с эмбрионального состояния. Тогда как Господь ему говорил, что нужно возродиться от воды и духа. Вот Дух Святой и возрождает всякого человека, и ждет его обращения. Ждет его обращения. Аз Бог приближающийся есть, а не Бог издалече. Он приближается все время к нам. Бежит от лица Божия только человек. Вот картина в Синайской пустыне. Народ испугался всех этих явлений, которыми сопровождалась вот эта Теофания, отбежал от горы и просит Моисея, говори ты с нами, пусть Бог с нами не говорит, ибо иначе мы все умрем от страха. Вот состояние толпы психологии рабов. Пусть Бог с нами не говорит, мы боимся смерти. Ты говори с нами и доноси до Бога наши просьбы. Ну, конечно, печальное явление. Как это так? Бояться Бога и не желать непосредственно с Ним беседовать. Вот в этих словах показан уже весь примитивизм человека, который никак не хочет наладить свои отношения, контакты, диалога с Богом так, чтобы Господь говорит Аврааму, «Авраам, вот я Господи». Он слышит его без всяких переводчиков, без всяких занятий на богословских курсах. Он живет в шатрах и чувствует Бога. Выйди из шатра и посмотри на небо, и попробуй ищи звезды. Так велико будет потомство твое. И он ему отвечает, и идет прямой диалог. И этот диалог продолжил Господь уже непосредственно. И когда мы с вами читаем Священное Писание, мы, что как определено, что мы делаем? Если молимся, то мы беседуем с Богом, а если мы читаем Его Слово, Бог беседует с нами. Вот эти же самые слова произносил Господь, когда жил на земле. Так произнести Его Слово, как произносил Он, никто не может. Поэтому нужно стремиться иметь это в виду и стремиться следить за своей артикуляцией, произношением, потому что по талмудическому такому, знаете, определению, Слово Божие, имя Божие может произвести действие, если оно в первую очередь грамотно произнесено. Нужно смотреть и правильно читать, чтобы все окончания, все предлоги были ясными. Иначе какое-то вот бугнивое, оно дискредитирует Слово Божие. У священников должна быть дикция. И вот дореволюционные священники, тех, которых, с которыми мне приходилось встречаться, как правило, обладали изумительной дикцией. У него уже и зубов-то нет, вставные челюсти, но дикция потрясающая. Отработана, вот я не знаю, потому что что? С мальчиков шло воспитание. Все учились по часослову. Кто тебя может избежать и смертный час? Дети изучали гамму по такой вот фразе. Кто тебя может избежать и смертный час? Они не понимали еще в сознании до своего, что такое смертный час. А вот воспитывались на этом. И вот эта культура церковная, с которой человек сталкивался, можно сказать, с пелен, она впитывалась. И люди вот, склонные, одаренные, чуткие ко всему духовному, они могли себя реализовать. И вот чтение их, артикуляция, произношение, понимание Слова Божия просто поразительны были. Отец такой был Петр Чельцов. Служил он в селе у недалеко от Гуси Хрустального Владимирской области. Один из последних был живых тогда членов предсоборного присутствия, которое готовило вот материалы к собору. Но вот император Николай наложил резолюцию в связи с революцией 1905 года, что созыв собора считаю несвоевременным. А такие были подготовлены документы, такие работали люди. И вот он тоже, как он читал Евангелие, он находился в духе. Он прерывал чтение Писания. И сразу его объяснял, поворачиваясь лицом к народу. То есть, вот во время чтения Господь его осенял, и вот нужно сказать сразу, чтобы эту мысль высказать. Он прерывал, и потом выскажет, и опять продолжает читать. Это удивительное было впечатление. И воздействие слова отчасти возможно только вот при таком условии. Митрополит Филарет слабо имел голос и свои проповеди читал, но тишина стояла в храме такая, что все его слышали, потому что это говорил сам Филарет, мудрый. Нельзя было разговаривать, вот когда он выступал. Следовательно, вот мы такое имеем с вами дело. И все оно начинается с призвания патриарха Авраама, с которым, с его сыном Исааком и внуком Иаковом, Бог навсегда свяжет свое имя. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Поэтому это Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И никогда бы Господь не соединил свое имя с теми, от которых ничего не осталось, кроме исторической памяти. Все пред Богом живы. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это удивительное учение. И оно только вот в православной версии. Вот. Да, теперь дальше что нужно сказать. Вот носит уже характер семейной хроники, вторая часть книги Бытия, и начинается с мессианского пророчества 12 главы. Я просил вас первые три стиха выучить наизусть. Вы пробовали учить первые три стиха или нет? Вот надо попробовать вам, потренировать свою память. И вы увидите, как это непросто. Слово Божие не внедряется в нас в первую очередь, потому что у нас нет навыка. И сказал Господь Аврааму, еще одно «а», «Выйди из земли твоей, от родства твоего». И из дома отца твоего. То есть порви все связи. И землю, и клан свой, и семью свою. Если призывает Господь, нужно оставить все. И вот он послушал этого голоса. И я благословлю тебя, и произведу от тебя великий народ. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе, вот самая суть пророчества, все племена земные. А может быть, вам немножко выйти, пока что. И все племена земные. И вот эти все племена земные получают благословение через потомка Авраама по плоти, Иисуса Христа. Евангелие от Матфея откройте, первую главу. Оно так и начинается. Вот это связь, подлинная связь, онтологическая, природная, Ветхого Завета с Новым. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Дальше. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Позвольте, во-первых, у Исаака был еще Исав, кроме Иакова. Исав не входит в родословную. Он выбрасывается. Об Исаве Господь скажет Аврааму: «Я услышал тебя, и об Исаве, но за и об Измаиле». Но завет мой я поставлю с Исааком. Вот поэтому упоминается Исаак. Смотрите дальше. Исаак родил Иакова, а Исава нету. Нет его. Он тоже выпадает. Дальше. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда четвертый сын. Потому что первенец Рувим, Симеон, Леви, Иуда. Почему первые три сына выбрасываются и не входят в эту родословную? Да по той простой причине, что линия завета пошла через Иуду. Через Иуду этого. Почему? Чем уж так он знаменит? Если вы прочитаете 38 главу в Иуде, глава очень соблазнительная. Но вот нечто усмотрел Господь в этом Иуде. И когда Иаков умирал и созвал перед смертью всех сыновей своих и произнес, что каждого ожидает в будущем, Иуде он сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрест его, пока не придет примиритель и ему покорность народа». Вот примиритель или Христос должен из колена Иудина. Вот упоминается Иуда. Давид из колена Иудина, а Христос сын Давидов напрямую. Иуда родил Фареса от Фамарии, от своей невестки. Желая иметь потомство, она прикинула блудницей, и он вошел к ней, думая, что это гетера общественная, оказалась его невестка. И когда ему донесли, что она в положении, он бросает фразу «сжечь ее». Но она перед тем, как допустить его до себя, взяла у него предметы его – посох, перевязь и печать. А чьи это вещи? Вот он тут вынужден был изменить свое решение. Сжигать не нужно. Так вот, Фарес и Зара. Но линия пошла через Фареса. Фарес родил Эсрома, да? Читаете. Эсром Арама, Арам Аминадава, Аминадав Наасона, Наасон Салмона, Салмон родил кого? Вооза от Руфи. Вооз богатый этот вифлеемлянин, а Руфь Моавитянка, язычница. Но она входит в родословную Христа. От Вооза и Руфи рождается Овид, да? Овид родил Иессея, и Иессей родил Давида. Давид, вот вам, пожалуйста, сын Давида. Что вы думаете о Христе? Давидов. Вот мы дошли до ключевой фигуры. Но после Давида идет родословная через Соломона и доходит до Иосифа, мужа Марии, от которой рождается Христос. Не сказано, Иосиф родил Иисуса, как до этого говорилось, Авраам родил Исаака, а Иосифа, мужа Марии, от которой рождается Христос. Почему? Да потому что Иосиф никакого отношения к рождению Христа не имеет. Христос рождается от Марии Девы и Духа Святаго. Без семенного зачатия Рождество несказанное. Вот если мы не будем знать вот хотя бы эту линию завета этих лиц, то мы плохо знаем библейскую историю на уровне какого-то бабушкиного согласия. Поэтому надо стараться, поскольку история заключается восточная в именах, вот в этих генеалогиях, поэтому столько генеалогии есть. И если, скажем, священник утрачивал свою генеалогию, что он происходит из рода Ааронова, его не допускали к служению. Его не допускали к служению. Поэтому эти записи хранились в храме. Они производились, эти записи, в присутствии царя, войска и священнических семей. И хранились. И каждый знал, какого он рода. Вот Пушкин еще говорил, что нужно восстанавливать и нам свои родословные. Каждому в своем сословии. У дворян свое, у мещан свое, у священства свое своя родословная, у купцов своя. И все эти родословные необходимы, потому что они составляют славу нашего Отечества. И если бы мы знали всех наших предков, хотя бы до 10-20 колена, это древо генеалогическое, это приятно, мы бы знали историю тех людей, может быть, ради которых мы и живем. Мы все живем кого-то ради. Даже Исаак, Исааку было хорошо сказано, ради Авраама. Но ради Давида я пощажу Соломона. И вот все мы живем кого-то ради. И проживаем, повторяю, чей-то духовный капитал. Вот за нас кто-то молился среди наших вот предков. И эти молитвы вот и продолжают оказывать свое действие. А если бы мы за них молились, это был бы такой контакт, такой прекрасный союз. А вы из этого союза сейчас выпали, и дальше прабабушки, а то и прабабушки-то не знаем. Никого не знаем. Как будто вот без рода, без племени. И вот эта совковая вся, знаете, не дом и не улица, мой Советский Союз. Да как человек может быть без дома? Как-то он может жить где-то? Но что это такое? И вот внушали и пели, и все, как понимаете, я не знаю, роботы, повторяли и считали, как красиво и хорошо. А это безумие. Так, и пошлость. Вот теперь Авраам, он послушался голоса Божия. И апостол Павел скажет, ты пошел, не зная, куда идет. Вот иди, куда я тебе скажу. Вот внутри он вектор имел. И пошел именно в ту сторону, в какую нужно идти. И до этого он жил в Уре Халдейском со своим отцом Фаррой. Посмотрите 11 главу книги Бытия. Открывайте всем 11 главу книги Бытия. И мы читаем здесь в 27 стихе. Вот родословие Фарры. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Сэр Леонард Вулли, английский археолог, знаменитый археолог, написал книгу «Ур Халдейский». Вот если вы увидите эту книгу по библейской археологии, обязательно ее купите и прочтите. Ур Халдейский. Вот он там раскопки производил на родине Авраама. Дальше, смотрите. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара. А жена Нахора Милка. И Сара была неплодна и бездетна. Вот это неплодие и бездетность будет в очень многих семьях. Это как штамп какой-то. Просто какое-то определение Божие, что у многих святых воистину людей, супружеских пар не было детей. И все они появляются в старости, когда нет уже никакой надежды иметь потомство. Это происходит потому, чтобы похоть свести к минимуму, чтобы этот акт не окрашивался вот такой страстью, которая сейчас пропагандируется, и если ее нет, то и жизни жизнь. А вот все должно быть сведено к минимуму. Решающую роль иметь желание ребенка с тем, чтобы посвятить его Господу. Ведь они давали обеты. Ведь если родится у меня сын, я посвящу его Господу навсегда. И, конечно, Господь шел на такую веру и на такое обещание. Это удивительное дело. Дальше. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, внука своего, и Сару, невесту свою, и вышел с ними из Ура Халдейского». Почему он вышел и покинул этот древнейший город на земле, где было главное капище в честь Бога Луны? Вот этот Вулли предполагает, что река Евфрат, на берегу которого этот Ур стоял, изменил свое русло, потому что земля наносная, рыхлая, иногда реки прихотливо меняют свои русла и отходят от прежнего километров на 20-30. Вот отойдя от этого Ура на 20 километров, город был обречен, и они идут вверх, и доходит, сказано, до Харрана, смотрите. Харран – это был торговый, на перекрестке торговых древних путей город. И они остановились там. И было дней жизни Фары в Харранской земле 205 лет, и умер Фара в Харране. Вот почему он не был призван вместе с Авраамом, сыном своим. Почему он умирает до призвания Авраама? В книге Иисуса Навина дается ответ на этот вопрос. «За рекой жили отцы наши, Фарра, отец Авраама» и так дальше. «И служили иным богам». Значит, идолопоклонство проникло и в семью Фарры. И вот удивительно, каким образом сохранился от этого тлетворного влияния, поголовного влияния, поклонения светилам небесным Авраам, очевидно, в силу особого избрания, он получил откровение непосредственное. И это откровение сделало его просто иным человеком. Он не вписывался в ту среду, в то общество, и должен был порвать с ними все связи. Этого требует и Спаситель в Евангелии. Вот какой эквивалент вы найдете? Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего. Какой эквивалент у нас есть в Евангелии? А такой, что кто любит жену, детей, земли, дом больше, чем меня, тот недостойный. Господь требует тоже такого и от нас. Если какие-то привязанности сильнее призыва Божия, человек просто несостоятелен быть и исполнять его волю. Сколько таких людей оказалось не на высоте, потому что не могли расстаться. Вот любит Бога, но не от полного сердца. Любит Бога, но не может расстаться с чем-то. И вот такой человек неблагонадежен для Царствия Божия. Вот теперь давайте посмотрим на себя с такой-то точки зрения. Благонадежен, кто неблагонадежен? Как это определить? Как это определить? Вот мы сейчас живем и мирное относительно время. Нет прямых гонений за веру и на религию, какие были, скажем, первые 3 века Римской империи. Вот это период экклезия пресса, когда гонения шли или одно за другим, или через перерывы в 30-50 лет и возобновлялись опять. Вот это все пока, этого пока нет. И трудно определить мы. Но вот недавно же эпоха, вы посмотрите, сколько церковь дала новомучеников. Это ведь не только те, которых причислили вот на последнем соборе в 2000 году. Их значительно больше, да. Вот это новомученики, это украшение церкви, которые в самых экстремальных условиях не дрогнули и исповедали свою веру и запечатлели ее мученической кончиной. Вот воскресли те древние христиане в новых. А до христиан, в междузаветный период, были мученики Маковеи, Соломонии и 7 ее сыновей. Вот они тоже, одним словом, церковь юже стяжал еси честною своей кровью. Она основана на крови, и кровь – это семя христианства. Проливается кровь, удобряет оплодотворяет, образно говоря, общину, и она порождает новых мучеников, новых свидетелей. Новых свидетелей. Вот Авраам, очевидно, получил такое откровение, и ему нужно было отделиться от всех. И он пошел со своим семейством и племянником Лота. Говорится, что они пришли в землю Ханаанскую. Ханаан, сын Хама, так называлась обетованная земля. Вот эта Ханаанская земля и есть земля, обещанная Богом. Почему эта узкая полоска, вот, соединяющая 2 крупных цивилизации, где, можно сказать, зародилась вся история? Месопотамия и Египет, и вот зажатая между 2 этими анклавами, это небольшая территория в длину где-то 270-200 с лишним километров, и в самом широком своем до 60 километров является землей, которую возлюбил Господь. Вот тоже мы не можем определить, почему именно эта земля. Гора Сион, гора Мария стала той горой, которую возлюбил Господь. Не какие-то громадные вершины под 8 тысяч километров, которые в Гималаях, в Непале, в Индии, а вот небольшой холм. Небольшой холм Сион стал излюбленным жилищем Господа. И там было показано, что нужно соорудить храм. И здесь покой мой на век век, и здесь вселюсь. Поэтому Сион стал синонимом и церкви. Мати Сион, Божие жилище, ты воприял Еси первые оставление грехов воскресения. Вот, следовательно, это архетип Сион Царства Божия. Теперь нужно сказать следующее. Дается возраст Авраама при его призвании. Сказано, что Аврааму было 75 лет, когда он был призван. Вот почему указывается его возраст. Да потому, чтобы нам показать, что Бог не случайно избрал Авраама, этого адаманта веры. Каких лет он родил сына? 100 лет. Значит, ждал исполнения обетования 25 лет, имея несокрушимую веру. Хватит нашего терпения на 25 лет. До следующей среды мы потерпим. 25 лет никто не будет терпеть. А они терпели и ждали. Вопреки всему, дело не только в возрасте, а дело в том, что жена бесплодна. И иметь потомство нет вообще никакой надежды. И тем не менее, раз Господь сказал, значит, это должно исполниться вопреки всему. И когда Авраам получает повеление Божие принести Исаака в жертву, он, не сомневаясь, идет. И апостол Павел как будто побывал в его голове, что он думал тогда. Авраам думал, что если Господь велит принести в жертву сына, о котором сказано, что от него произойдут цари и народы, значит, если я его и убью, Слово Божие все равно исполнится. Бог воскресит его. Вот что думал Авраам, когда шел с сыном на гору Мария, чтобы принести его в жертву. Бог усмотрит себе жертву чада. И когда взошли и сложили жертвенник, он возложил дрова и сказал, что он должен лечь на эти дрова и быть жертвой. Тот бы мог с ним бороться, вырваться и убежать. Он ничего этого не совершил и отдался добровольно. Вот тема интересная. Исаак как прообраз Христовой жертвы. Очень интересная тема. Это не простые люди, а те уже тоже архетипы, как бы сказать, через которых вот все идет. Не случайно Бог избирает, следовательно, таких праведников. Он усмотрел их вот такую преданность и такую веру. 75 лет, и он приходит в первую его остановку, посмотрите, согласно 12 главы, Сихем, древнейший ханаанский город. И прошел Авраам, 6 стих, по земле сей, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле жили тогда хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Вот религия древних патриархов. Величавая такая простота. Они сами строят жертвенники из камней. Какую форму имели эти жертвенники? Круг или просто ли? Квадрат или? Трудно сказать. Но, во всяком случае, он выполнял в своем лице три функции. Он был и патриарх, и жрец, и судья. Все сосредоточено было в его руках. И только впоследствии появится особое жреческое сословие. Но вот тогда они соединяли в себе три вот этих служения. Как и Христос, Он и архиерей нашего спасения, и начальник нашей веры, Он и царь царствующих, Он и судья Вселенной. Вот видите, Он и пророк, и царь, и жрец. Он и приносяй, и приносимый. Он приносит в жертву самого себя. Священно действует над самим собой. А тогда была заместительная жертва. Чистые животные. Чистые животные, весь мир растительный, животный, птицы и рыбы были поделены в сакральных целях на чистых и нечистых, которых можно было приносить в жертву и которых можно было употреблять в пищу. Вот эти запреты пищевые всякие, они в духовном плане говорят нам о том, чтобы мы не были всеядными людьми. И вот относительно чтения и прочего, не читали все, что выбрасывает эта пресса. Мы не должны пожирать эту ненужную и отравленную пищу, чтобы не отравиться самим. Надо читать выборочно, надо читать очень внимательно. И не читать, что не назидает, а что разрушает. Вот войдет вирус такой, и от которого не сможете освободиться. Надо читать в качестве молитвы Священное Писание, затем, как отец Иоанн Кронштадтский, богослужебные книги. На них только мы можем духовно вырасти. И когда он говорит, что «Доминеи я читаю», думает, что «Доминеи» – жития святых Дмитрия Ростовского. «Минеи церковные» он сам читал на заутренний канон. И вот кто пишет? Надо было послушать, как он читал на утренний канон перед служением литургии. Это было не чтение, а требования от Бога. Он властно требовал от Бога и по своему дерзновению получал. Вот Господь такое дерзновение любит в человеке, если оно сочетается действительно и с высокой духовной жизнью. Вот он имел. Является ему Господь. Как он ему является? Как он его слышит? Ничего не говорится об этом. Потому что это тайна. Феофании эти, богоявления, невозможно выразить на человеческом языке. Явился Господь. Он ощущает, что вот то, что сейчас в нем, не является его собственной рефлексией, не является произведением его вот мысли. Что-то властно в него вошло, и ему диктует, ему говорит. Как он это слышит, что он при этом ощущает, не говорится. Но он точно опознает голос Божий и отличает его от голоса вражия. Вот явился ему Господь, тебе дам землю сию. Вот на основании этих богоявлений строится их политика и сейчас. Для них вот эти определения, что это земля, дается вам, являются самыми важными резолюциями, выше резолюций всяких там Организаций Объединенных Наций и прочих. Потому что это живое для них свидетельство. И создал там Авраам жертвенник, который явился ему. Вот нужно при чтении уже вот этих книг хорошо знать библейскую географию. Потому что без знания хорошего географии библейской мы не представляем, где это происходит. Ведь это происходит не между небом и землей, а в определенной географической точке. Поэтому было бы очень неплохо, если бы вы приобрели библейские атласы, карты. Карты, они иногда продаются, красивые издаются издания. К сожалению, все издаем не мы, вот инстатов и прочих ругаем, они такие атласы, такие карты издают, такие наглядные пособия, что если бы они у нас были, нам было бы очень легко в значительной мере читать Священное Писание. Запоминались бы и названия, а так вы слышите, но не представляете где. Поэтому карты, которые в качестве приложения там даются в них, это слепые карты, очень мелкие. А вот нужно иметь атласы хорошие. И в книжных магазинах они иногда появляются. И уж если вы хотите серьезно заниматься Священным Писанием, то все, что касается текста библейского, все эти вспомогательные дисциплины, библейская нумизматика, это монеты, библейская эпиграфика, надписи на камнях на скобах, библейская топонимика, это все имеет большое значение. Потому что и названия городов, названия имен не давались с потолка. Все они в переводе имеют очень глубокий. Бетлехем, Вифлеем, дом хлеба. Эфрафа, дом хлеба. Но Эн-Гади, город небольшой в пустыне иудейской, козий источник, там пили из этого. И вот поэтически на Тель-Авив, холм цветов. Тель-холм, Авив, цветы. Поэтически очень название это. Так, Эль-Халил или Хеврон, друг Божий. Вот Авраам Эль-Халил, друг Божий. Вот когда мы будем знать и Иегошуа, Бог мое спасение, да все эти имена, все эти названия, они содержат очень большую информацию. Поэтому, если удастся покупать вот такие библейские энциклопедии и справочники, справочную литературу, она необходима для того, чтобы облегчить нам понимание этого текста, облегчить понимание текста. Дальше. Следующий город, следующая его остановка – Вифиль, Бет-Эл. Бет-Дом-Эл, Бог, Дом Божий, Вифиль. Вот там тоже являлся ему Господь, и он там тоже соорудил Богу жертвенник. Затем он спустился еще южнее в город Хеврон. Город Хеврон и поныне есть там гробницы патриархов Авраама, Исаака, Иакова и их жен. Фамильный склеп, который приобрел еще Авраам в свое время для того, чтобы похоронить там свою жену Сару. И вот над этим склепом стоит мечеть. До недавнего времени туда никого не допускали, сейчас можно. Маврийский дуб. Вот это все взято из этой истории. И по существу Писание нужно читать на той земле, где оно создавалось, на том языке, на котором говорили авторы вот этих книг. Но вот неполный слабый перевод. С живой картины список бледный. Но мы даже этот список бледный не хотим знать хорошо. Даже на русском языке мы нерадиво читаем с вами Священное Писание. Что нам мешает ежедневно читать Священное Писание в качестве молитвы? Сколько упущено времени? Сколько напрасно. Вот прошло оно так между пальцев, просочилось и ушло в вечность. Сколько бы мы могли с вами, если были воспитаны в этом русле, знать из Священного Писания. У нас был бы совершенно другой язык, другое мнение, мировоззрение. Мы бы не совершили столько нелепых и печальных ошибок, прямо роковых поступков, если бы были вписаны в контекст библейского слова. Не хотим, не желаем. Сказали Бога нет, значит его нет. Сказали это пережиток, нужно с ним бороться и разрушать храмы. Пошли. Дед строил, внук разрушал. Но как этот феномен можно объяснить? Как этот феномен? А говорим, Русь святая, не нужно эти клише использовать. Русь святая во святых. Вот она святая во святых. А не в нас с вами, вы еще про себя скажите. В нас святится. Большой вопрос. Святится нам нас или нет? Дай-ка бы Бог, чтобы это так было. А если этого нет, нечего тогда и употреблять. Обетованная, святая. Вот о земле этой сказано, святая, и в то же время Господь говорит, я обращу эту землю в пустыню, в соленую степь. За что? За злобу живущих на ней. Посмотрите, что творится на этой сейчас святой земле. Никакого мира, теракты один за другим, один страшнее другого. Люди себя рвут во имя идеи. Какой? Во имя Аллах, Элох. Это тоже Яхве, но только в другой огласовке. И рвут себя и думают, что этим они служат Богу. И вот три мировых религии столкнулись на этом пятачке, и весь, как воронку какую страшную, весь мир втянут в этот ближневосточный опять конфликт. Вот опять сегодня перед ним, какие взрывы в Багдаде, какие угрозы обратить Францию-то всю в пепел, если они не поступятся там чем-то запрещать. Запретили носить вот религиозные символы, платки, устранить все знаки религиозные. Вот за это и будем расплачиваться. А это за свое безбожие. И будем расплачиваться. Откуда вся гниль пришла? Из Англии, из Франции, из Германии. Все эти буржуазные революции, сатанинские, которые положили, значит, и все они направлены на борьбу с церковью. Вот. Это, следовательно, часто был голод в Палестине. И они, палестинцы, приходили в это время за покупкой зерна в Египет, в эту житницу. Египет – дар Нила, когда он выходил во время разлива из своих берегов и заболачивал большие пространства, после на этих местах вырастали сказочные урожаи на этой плодородной земле. Поэтому даже могущественный Рим зависел от поставок зерна из Египта. Вот туда пришел и Авраам. Что с ним произошло в Египте? Какие покушения были на жену его со стороны фараона? Вот вы это прочтете все сами. Затем с ним находится Лот, племянник Лот. Он не входит в линию завета. Он должен от Авраама отойти. Авраам должен остаться один. Так, причина, как это произойдет? Внешняя причина – споры пастухов из-за колодцев и пастбищ. Вот спорят пастухи из-за колодцев и пастбищ, бесконечные раздоры и претензии друг к другу, а все родственники. И вот Авраам, как человек мирный, он предлагает Лоту выбрать самому. Куда он хочет идти? Направо я пойду, налево. И напротив, выбирай. И вот Лот избирает Содом, Гоморру, Адму, Севаим. Местность, которая была прекрасна, как рай Божий, как земля египетская, прежде чем поразил ее Господь. 13 глава, смотрите, 7 стих. И был спор между пастухами скота Авраамова и Лотова, и Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобой. Вы посмотрите, патриарха, какое у него смирение. Он смиряется перед племянником. И право выбора предоставляет ему, не диктует. А ведь он патриарх. Вот какое смирение он имел. Дальше. Ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня. Смотрите 11 стих. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. Почему? Да потому что она, 10 стих, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора, Цоара, орошалась водой, как сад Господень, как земля и как рай. И вот они разделились. И после того, как Лот отошел, Господь снова является Аврааму и говорит ему: возведи очи твои с места, 14 стих, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, и во всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет. Вот в это потомство входим и мы. Новый Израиль. Христиане – это дети Авраама. по вере. Вот он, отец верующих народов. Посмотрите, через Исаака иудеев и христиан, через Измаила отец верующих мусульман. Ибрагим – самое распространенное имя и в арабском мире. Авраам, Ибрагим. Вот все коренятся в одном праотце. Все почитают, и Коран почитает Авраама, Исаака, Иакова, Иису, Иисус, Марьям. А Агарий говорит нечего. Измаил, сам Магомед ведет свою родословную от Измаила. Поэтому, если говорить об этом, история просто невероятно запутанная. И какой из нее выход, когда вот религии взаимоисключающие, а корни одни, на каком компромиссе можно все это бойню остановить? Спаситель оплакивал Иерусалим и говорил: если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. 14 глава очень важная, но время наше что?
Истекло.
Истекло. Сколько?
3 минуты. 3.
Палестина, как богатый вот этот перешейк, он действительно, по замечанию римских и греческих историков, был необычайно. Земля кипела, сказано, молоком и медом. Скот, природа, изумительное плодородие. Земля, на которую Господь смотрит от начала года и до конца года. И там, где есть вода, она приносит просто сказочные урожаи. По 3-2 урожая в год. Поэтому она могла прокормить очень большое количество людей. И Господь говорит, что если вы будете поступать по заповедям моим и по законам моим, земля будет так плодоносить, что вы старое будете выбрасывать ради нового. Старое ради нового. То же самое было бы и у нас на нашей земле. Выбрасывали бы старое ради нового. Но для этого нужно измениться всем. Нужно обратиться к Богу. Нужно молиться. Нужно и землю-то полюбить, и ее освящать. И ее, понимаете, вот окроплять. И призывать на нее благословение Божие, как и на скот. И животное это дело чувствует. Удивительно. Вот, следовательно, она была предметом, да, набеги из даже вот Месопотамии. Коалиция царей месопотамских, перечисляются их имена, напали на Пентаполь. На царей Содома, Гоморры, Адмы, Севаима и Лаши. Потому что эти города перестали платить им дань. И вот взяли большую добычу, в том числе захватили и Лота, племянника Авраамова. И направились к себе, в Сирию, и дальше в Междуречье. Но Авраам нагоняет их, отбивает Лота, и когда он возвращается с победой, на пути обратном, в долине Шаве, в царской долине, его встречает таинственная личность. Малеах Цедек, Мелхиседек, царь правды. Вот что значит это имя. Сказано, царь Салимский. Он был священник Бога Вышнего. И соединял в себе три служения. Был и царь, и священник, и пророк. Прообраз Христа. Вот нужно раскрыть смысл фразы «Ты иерей вовек по чину Мелхиседека». Но это сделаем в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Берите свои опусы. Вы сдаете, но брать не хотите. Достойно есть я, Бог.